Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Дух Твой трудится над каждым из нас лично, помогая нам сверхъестественно и принимать, и исполнять волю Твою. Отец, Духом Твоим направь нас в этом учении и помоги каждому из нас лично обратиться от худых путей и стать на тот путь, который Ты приготовил для каждого из нас лично, еще прежде создания мира. Чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои и задания Твои могли исполняться на земле, как на небе. Мы принимаем с благодарением, что Дух Твой будет прямо сейчас вести нас и поможет каждому из нас сверхъестественно различая Твой голос, следовать за Ним и принимать все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать для каждого из нас лично. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. Благодарю Тебя за то, что Духом Твоим да открываются и глаза, да открываются их уши на Твою волю, на то, что Ты приготовил для них лично во имя Иисуса. Отец, спасибо Тебе за помазание, спасибо Тебе за Твой Дух, который будет служить каждому слушающему и поможет им обратиться от худых путей и стать на путь жизни, по которому должно им идти. Я благословляю их. Благодарю Тебя за то, что Дух Твой будет направлять и вести меня в настоящем учении и поможет сверхъестественно передать то, что Ты хочешь и сказать, и сделать в силе Твоего Святого Духа. Я благодарен Тебе за это учение и за то, что сверхъестественно прямо сейчас будет открываться их душу и их душе и их духу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание и за исцеление их души через откровение от Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Сегодня мы начинаем с вами рассматривать интересную тему. Ну, знаете, как всегда, у каждой темы есть какая-то своя особенность. И когда я говорю интересную тему, это не значит, что она будет всем интересна. Обычно каждая тема, она как бы отделяет одну группу людей от другой группы людей. Знаете, как Иисус говорил о Евангелии, как о сети, которые закидываются, но не все в нее попадают. Почему не все в нее попадают? Потому что не всех это интересует. Вот в этом есть особенность каждого послания, особенность каждого учения, что оно выполняет как роль какой-то сети, которая закидывается, и тех, кто необходим, и тех, кто действительно имеют в этом направлении какое-то стремление, они обязательно начинают это слышать. Настоящая тема, опять-таки, она имеет свою специфику. Она будет интересна, она будет важна не для всех, а лишь для тех, кто хотят исполнять свою миссию. Лишь для тех, кто вообще интересуется, для какой цели они пришли на эту землю. Для тех, кто интересуется своим талантом, который Бог вложил в него, в его дух. Вот для этой группы это будет интересно. Для всех остальных, у тех, у кого больше интереса научиться Богу внедрять свою волю, эта тема не будет очень интересна. Поэтому я верю, что Дух Святой будет открывать уши именно тех, кто ищет все-таки, как исполнить на этой земле волю Творца, а не навязывать ему свою волю. Тема очень интересная, очень практичная. И название темы, которую мы сегодня начнем с вами рассматривать, она также относится к серии «В свете Иисуса». Называется она «О чем говорит Дух Господа, рожденному свыше в свете Иисуса». «О чем говорит Дух Господа, рожденному свыше в свете Иисуса». В свете Иисуса. Я хочу раскрыть несколько примеров, которые помогут вам немножко сориентироваться, о чем мы будем говорить. Представьте, что два человека встретились, и один говорит: «Я хочу рассказать вам христианскую притчу». И то, что он рассказывает, это пошлятина. То, что он рассказывает, это оскорбительно. То, что он рассказывает, скверно. И друг второй говорит: «Это не христианская притча». Он говорит: «Почему ты так решил, что это не христианская?» «Потому что христианские ценности это не несут». Но на основании чего он так заявляет? На основании того, что он знает христианские ценности. Потому что если бы этот человек, который рассказывает эту притчу, встретился с каким-то религиозным человеком, который не знает христианские ценности, Библию не читает, а лишь пытается соблюдать традициональные праздники, он бы послушал эту притчу, посмеялся бы за компанию и сказал: «О-хо-хо! Очень интересная притча». Потому что он не знает ценностей, он не знает. Давайте возьмем другой пример. Допустим, один человек подходит к другому и говорит ему, о чем он слышал, говорила его жена. Ну, его жена в смысле этого человека. И начинает что-то рассказывать. И вдруг другой останавливает его и говорит: нет, это не могла говорить моя жена. Моя жена о таком никогда не говорит. Опять-таки, на основании чего он так заявляет? На основании того, что он знает, о чем говорит жена, а о чем она не будет позволять себе говорить. То есть у них есть какой-то опыт диалога, есть уже какие-то знания друг друга, есть понимание принципов друг друга, приоритетов друг друга. И на базе этого всего есть уже представление, о чем жена говорит, а о чем жена не говорит никогда. Допустим, если бы мне сказали бы, что-то моя жена говорит, а я уже ее достаточно хорошо знаю, чтобы вам сказать: нет, она не может этого говорить. Просто как это не может говорить? А что это вы ограничиваете свою жену? А она не может об этом говорить, потому что это никак не соответствует ни ее характеру, ни ее взглядам, ни ее принципам, ни ее ценностям, вообще ничему не соответствует с ней. И возьму еще другой пример. Допустим, кто-то начинает рассказывать вам о том, какие сладости любит ваша жена или ваш муж. А вы слушаете, слушаете, говорит: нет, вы не рассказываете про мою жену или про моего мужа. А вы скажете: почему? Потому что моя жена или мой муж вообще не любит сладкого. То есть, вот и все. То есть в основании что-то, что дает твердое основание заявлять о том, что это не она. А теперь послушайте внимательно. Если бы мы знали так хорошо голос нашего Господа, то никто бы не говорил нам, что Он говорит нам. Во всяком случае, если бы даже кто-то сказал, то вы достаточно твердо и убедительно могли бы сказать: вы знаете, Он такого не говорил, потому что вы знаете Его голос. Вы слышите Его голос. Почему на сегодняшний день религия имеет определенную свободу действий? А потому что те, кто исполнены Его духом, не знают Его голоса и не имеют с Ним общения. Поэтому религия, которая сама по себе всегда базируется на культе личности, ей очень легко двигаться, когда никому сказать или никто не говорит, что так Господь не говорит. Да, есть какие-то вещи, которые мы можем сказать на основании записанного слова. Но вот что удивительно. В Библии есть на каждое слово еще что-то. Да, оно богодухновенное, никто не может понять его, как только Духом Святым. Поэтому вы можете сказать: в Библии написано так, а вам скажут: а в Библии еще вот так написано, а в Ветхом Завете еще вот так написано, а Иов сказал еще вот так. То есть послушайте, если это не будет подкреплено Духом, то вам показывают еще очень много стихов из Писания. Очень много стихов из Писания. Поэтому чаще всего диалоги между верующими, которые подкрепляются только записанным, чаще всего никакому единодушию и единомыслию деноминационному не приводят. Брат Олег, но в Библии написано. Да, но в Библии еще это написано. Но написано то, но трактуется-то вот так и пошло. Знаете как? А в современном переводе так. А в переводе по такому-то так. А в этом переводе так. А вы знаете, что в оригинале это так. И начинается. Начинается происходить то, что не ведет ни к миру, ни к единству, ни в мыслях, ни в словах, ни в поступках. Поэтому Иисус никогда не планировал, чтобы мы достигали единства в трактовании или единства в учении. Иисус сказал: да будут едины в нас. А это значит только в Его духе. Единство по духу возможно. Единства по трактованию нет. Да, вы можете с чем-то соглашаться со мной, но это не значит, что вы будете это применять. А значит, единства нет. Вы можете просто быть согласны из уважения, но никогда это не применять. Но если Дух Господень в вас скажет вам, и вы знаете Его голос, то вы тогда скажете «Аминь». И кто-то скажет, почему так уверен? Это не я уверен, это он мне сказал, что это аминь. Совсем другой подход. Вот то, о чем мы будем говорить, это о чем говорит Дух Господа, рожденным свыше. Почему я могу так жестко утверждать? Послушайте, это принципы. Вообще, вы должны были бы уже заметить, что в большинстве случаев то, что Дух Святой побуждает меня говорить, это не рассказ, как откровение, которым я делюсь. И вы наверняка услышали, что я не использую таких слов. Я думаю, я считаю, мне кажется, потому что я более чем уверен, что с кафедры такие вещи неприемлемы. Так как с кафедры всегда доносятся ценности того, кто вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому не важно, что вы думаете, не важно, что вы считаете, не важно, как вы это понимаете, это абсолютно не важно. Важен он. А вы либо передаете его ценности, либо вы навязываете людям свои ценности и создаете культ личности. Ну, это так в целом для информации. Поэтому то, о чем мы будем говорить о том, о чем говорит Дух Господа к Духу, рожденного свыше. И я верю, что когда вы знаете, о чем Он говорит, а о чем Он не говорит, когда вы знаете, то когда вам кто-то скажет якобы что-то от него, вы скажете, он не мог это говорить. Ну как не мог? Что вы ограничиваете Бога? Потому что я знаю, о чем он говорит. Я знаю, о чем он говорит. Ну вы считаете, а вот не сказал. Ну это вопрос, кто? Это вопрос, кто? Ну вы считаете, брат Олег, что Бог может говорить или Господь может говорить только об этом, больше ни о чем не говорит. Вы знаете, то, что вы услышите, подведет вас к этому. Согласитесь с этим или не согласитесь, это ваше право выбора. Но то, что мы будем с вами рассматривать и изучать, это материал, который связан непосредственно с Иисусом. Поэтому можете соглашаться, может, нет, ваше право. Ваше право. Абсолютно. Но он есть стандарт и образец. Вы знаете, я чем больше погружаюсь в стандарт и образец, которым является Сын Божий, тем больше я понимаю, насколько дьявол проделал огромную работу, чтобы рожденные свыше никогда не рассматривали его как стандарт и образец. И тем больше я зажигаюсь, чтобы вообще все остальные темы, как таковые, убрать. Вы заметили, что у нас просто пошла одна за одной тема. И я еще больше зажигаюсь в этом вопросе, потому что я понимаю, изучать кого-либо или что-либо вне его, это создавать дополнительное к тому, что и так уже хватает. Поэтому, знаете, это своего рода стерилизация, которую мы стерилизуемся, мы убираем все то, что не является нестерильным. Я верю, что это процесс, это тоже нужно время, пока ум будет достаточно обновлен в этих твердынях, в этих ценностях. Но есть определенные истины, которые нам придется закладывать в свою душу, чтобы наша душа не раскачивалась и не качала ее справа-влево в разные стороны. Я хочу прочитать стих из Писания, который уже очень жестко обозначает в том, что только такую позицию нужно занимать. Это то, что сказал Дух Святой. И записал через апостола Павла в послании к Ефесянам. Он, Бог-творец, избрал нас в нем, в своем Сыне, прежде создания мира. Избрал нас в нем. Что значит избрал нас в нем? Это значит, что он еще прежде создания мира установил образец своих детей. Все. Вот образец его детей. Вот стандарт его детей. Вот к чему его детям надо стремиться, чтобы изменяться. Вообще для меня всегда было удивительно, как можно изменяться в сторону деноминации. И поэтому для меня никогда не было удивительно, почему деноминации не находятся между собой общего языка. Потому что любая деноминация больше предполагает поиск различий, чем единства. Это так уже известно и логично. Потому на сегодняшний день, в большинстве случаев, если люди склонны к деноминационному мышлению, они все больше отдаляются от другой деноминации. Все больше, все дальше. А вы сами знаете, что дом, разделившийся в сам себе, вы теперь понимаете эту цель. Это не то, что сближает, это не то, что сглаживает углы, это не то, что вы приходите в другую деноминацию, и вы готовы и мясо не есть, чтобы только быть с ними вместе. Вы расскажете о вреде. Вы будете им доказывать о вредности этого всего. Еще 10 стихами из Писания подкрепить. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были перед ним, слышите, перед Творцом, чтобы мы были перед Творцом, если мы подражаем Ему, я имею в виду Сыну Божьему, чтобы мы были перед Творцом святы и перед Творцом непорочны в Его любви. Это стандарт. Но как ни удивительно, опять-таки, на сегодняшний день рожденные свыше больше знают про апостола Павла, про апостола Иоанна, про Иова, про Моисея, про Давида, гораздо больше знают про них. А если еще учесть, о чем иногда учат в библейских институтах, даты, города, страны, дела, то люди, которые выходят оттуда, они про Иисуса почти вообще ничего не знают. Потому что они изучают историю. Я не сказал, что она не важна. Но история – это не то, что преобразует вас. Это не то, что научает вас. Поэтому Сын Божий Иисус Христос для людей неизменный и постоянный образец. Только Он является неизменным, только Он является постоянным. Я сделал небольшое вступление, так как еще раз хочется отметить, что изучение определенных истин в Сыне Божьем – это не просто наша попытка выглядеть правильным или хорошим. Нет. Это единственный вариант, как вы действительно не уклонитесь. Ну и для вас лучший вариант этот, чтобы не захламляться и не засоряться множеством знаний и множеством рассказов. Я иногда захожу на YouTube и забиваю какую-то тему, чтобы посмотреть. И когда я слышу такие высказывания, я думаю, я понял, значит, что происходит? Я считаю, или с кафедры говорится, ну, вы подумайте. Я думаю, вот это да. Я прекрасно понимаю, что то, что говорит этот человек, он вообще не осознает, что он говорит. Вообще не осознает. Потому что Иисус никогда не говорил ни своим последователям, подумайте. Он говорил, истина, истина говорю вам. Я верю, что любой человек, стоящий за кафедрой, должен базировать то, что он говорит, не на том, как он это понимает, а на том, как это представлено в Сыне Божьем Иисусе, как образце. Хотите, обозначьте себя, хотите – нет, это ваше абсолютное право. Но если вы хотите дальше устраивать со своей жизнью эксперимент, который будет вам очень дорого обходиться и по состоянию здоровья, и по материальным ценностям, то это ваше право. Но Иисус остается стандартом и образцом, в котором ваша душа найдет покой. В другом случае ваша душа покой иметь не будет. Хорошо, итак, мы начинаем сегодня рассматривать тему, о чем говорит Дух Господа. О чем Он говорит? Рожденному свыше в свете Иисуса. Поэтому, конечно, мы будем рассматривать в первую очередь служение Сына Божьего Иисуса. И для начала я хочу отметить некоторые важные моменты. Момент первый. Когда вы открываете Новый Завет, я сейчас говорю про Новый Завет, то вы видите два периода служение Сына Божьего Иисуса. Два периода. Первый период, не то, что он там так представлен, но в основном его называют, это земной период служения Иисуса по завету Авраама и по закону Моисея. Он описан в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна в Новом Завете. Это называется земной период служения Сына Божьего Иисуса по завету Авраама и закону Моисея. Второй период – это настоящий небесный период служения Иисуса как Спасителя, как Господа, сидящего одесную Бога Отца во исполнение воли Божией, описанной, начиная с книги Деяний. Именно с книги Деяний начинается этот период, небесное служение Иисуса, уже во исполнение записанного в Новом Завете и в исполнение воли Отца. Это говорит нам о том, что есть то, это важно отметить, что Сын Божий сказал и сделал в период своего земного служения. Есть то, что Он сказал, есть то, что Он сделал, и мы читаем об этом в Новом Завете. А есть то, что Он делает сей час, будучи Спасителем и Господом всего, будучи главой Церкви. А теперь будьте внимательны. Сейчас очень важный момент. Все, что было сказано и сделано Сыном Божьим в период Его земного служения, в духовном и физическом мире положило основание. Еще раз. Все, что Он сказал и все, что Он сделал в период Своего земного служения, в духовном и физических сферах положило основание для свободы действия силы Его небесного служения, как Спасителя и как Господа. То есть вы видите, что период земного служения больше служил периодом формирования основания для эффективного действия того, что Он будет делать в период небесного служения. Это важный момент, особенно для вас. Поэтому земное служение Сына Божьего Иисуса обеспечило всем, мы это отметим, необходимым Его небесное служение как Господа всего. А Его небесное служение как Господа всего сейчас обеспечивает служение Его Духа в Его земном служении в Духе Его последователей. Потому что земное служение Иисуса сейчас совершается Его Духом через Его последователей. Еще раз прочитаю этот тезис, такой важный. Земное служение Сына Божьего Иисуса обеспечивало всем необходимым Его небесное, обеспечило всем необходимым Его небесное служение как Господа всего. Как мы сказали, оно легло в основание. А Его небесное служение как Господа всего сейчас обеспечивает служение Его Духа в Его земном служении, в Духе Его последователей. Потому что служение Господа Иисуса сейчас совершается Духом Его через Его последователей на этой земле. Мы говорим о земле. Поэтому, внимание, важный вопрос. Важный вопрос, особенно направленный к тем, кто хочет творить волю Божию. Что для уже рожденного свыше, отмечу, уже рожденного свыше, еще раз, для уже рожденного свыше, чтобы не возникали какие-то недоразумения. Важнее знать то, что Иисус уже сделал для них, как Агнец Божий, или то, что Он делает сейчас Духом Своим, в Духе рожденных свыше, как Господь. Что для рожденных свыше важнее знать? То, что Иисус сделал для них, как Агнец Божий, или то, что Он делает Духом Своих, в их Духе сейчас? Конечно, мне сложно догадаться, то, что Он делает сейчас. И я вам скажу почему. Потому что то, что Он делает сейчас, реализует то, что Он обеспечил тогда. Представляете, как все взаимосвязано. Я прочитаю вам некоторые стихи. Колоссянам 1 глава 27 стих. Там Духом Божьим сказано так. Христос, сразу перевожу. Дух Господа в вас или в вашем духе, упование, ваше упование славы. То есть Дух Господа в вас находится с какой-то целью. Он что-то делает. А то, что он делает, связано непосредственно с небесным служением Иисуса как Господа и главой Церкви. И возьму еще один стих. Ефесянам 6:10. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Ну как вы будете укрепляться, если с Ним нет взаимодействия? Так не получится никак. Потому что укрепляться вы можете только тогда, когда вы взаимодействуете с силой того, кем вы укрепляетесь. То есть это само по себе уже предполагает взаимодействие. А взаимодействие может совершаться только через то, что вы знаете, что Он делает сейчас в вас своим духом. Поэтому для принявших то, что Иисус делал как Агнец Божий, конечно, то, что Господь Иисус делает сейчас духом своим, в духе рожденного свыше, важнее, как Его небесное служение сейчас. Так как именно через то, что Он делает сейчас духом своим, сидя одесную Отца, Он открывает своим последователям истину на то, что Он уже сделал в период своего земного служения. Поэтому Господом в период Его земного служения Его последователям было сказано о предстоящих событиях в период Его небесного служения. То есть еще в период своего земного служения Иисус сделал ударение на то, что наступит время, когда взаимодействие между Ним и между Его последователями будет строиться через Его Дух. Читаю. Это сказано Духом Господа и записано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Когда же придет, в Дух человека, конечно, Он, Дух истины. Что такое Дух истины? Знаете, это тоже удивительная сама тема. У нас есть такая тема, называется истина. Есть что есть истина, есть истина. Познайте истину, мы говорили об этом. Так вот, Дух истины, чем он особенный? Особенность Духа истины, что это Дух, который открывает вам лично, отмечаю вам лично, то, что для вас лично приготовил Творец. Фактически Дух истины открывает вам путь, по которому должно вам идти. Фактически Дух истины – это инструктор, который готов инструктировать вас как творение в соответствии с волей Творца для вас лично. Это и есть Дух истины. То есть миссия Духа истины всегда была очень конкретной. Только конкретной. Дух истины не является инструктором вас по вашей воле. Нет. Он является инструктором воли Творца для вас. Я прочитаю, поэтому мы отметим, что Дух истины открывает Духу человека воли его Творца. Это то, что в отношении Духа истины. Теперь прочитаю те слова Иисуса, которые он говорил о Духе истины, о его миссии. Когда придет он, Дух истины, то он наставит вас, он будет наставлять вас из вашего Духа на всякую истину или на волю Творца для вас, приготовленную. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее, или определенное Творцом для вас лично, будет возвещать вам. Когда будет возвещать? Всегда, каждый день. Он, Дух истины, прославит меня, потому что от моего, или то, что я скажу ему, возьмет, и возвестит или передаст вам. И возьмем еще один стих, который также напрямую связан с миссией Духа истины. Это сказано Иисусом и записано в Евангелии от Иоанна 14:26. Утешитель же. Утешитель для кого? Для вашей души. Когда вы узнаете волю Божию для вас, душа получает утешение. Утешитель же души вашей, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, пошлет куда? Ваш Дух, сразу отмечаю. Научит вас. Научит вас откуда? Из вашего Духа. Всему. Всему чему? Всему-всему? Не всему, что соответствует воле Творца для вас лично. И напомнит вам все, что я говорил вам. То есть в целом представлена задача Духа истины. Также важно отметить, что Дух Господа, который в вас сейчас, он не занимается ничем, что идет хоть как-то вразрез с тем, чем занимается Дух истины. Само взаимодействие с Духом Господа, которое у вас сейчас, это основное требование, если вы хотите взаимодействовать с небесным служением Иисуса. Так как Иисус в период своего земного служения отметил, что без меня, без взаимодействия с моим Духом, который в вас будет, вы не можете делать ничего. Это не значит, что вы вообще ничего не можете. Но вам лучше без взаимодействия с Духом Господа, который будет инструктировать вас о воле Творца, ничего не делать. Послушайте меня внимательно. В большинстве случаев дети, отмечу дети, спрашивают, допустим, у меня спрашивают, а у вас есть какое-то слово от Господа для меня? Я уже достаточно хорошо осознаю, что брать на себя ответственность Творца за творение я не буду. Есть Творец, который не партизан, и он не прячет от своего творения своего ожидания. Другое дело, что да, я согласен, их не научили. Поэтому они спрашивают у кого-то. Возможно, их научили спрашивать. Поэтому они и спрашивают. На самом деле их нужно учиться спрашивать не у человека, чтобы потом не было обид или недоразумений. Их нужно учиться спрашивать у Духа Господня в них. Но так получилось, что родясь свыше и попав в церковь, их больше учили внутренним правилам, которые я не говорю, что они неправильны. Но это более дополнительный материал, чем основной материал. Есть основной материал, знакомство с тем, кого они приняли в свой дух. А все остальное это дополнительно. Но все было перевернуто наоборот. Дополнительное сделали важным, а первостепенное, возможно, когда-то он поинтересуется. И вот такой произошел переворот. Переворот. Итак, мы потихонечку заходим в тему, который называется «О чем говорит Дух Господа, рожденному свыше Духу в свете Иисуса». А теперь переходим уже непосредственно ближе к самому материалу. Сколько времени у нас еще будет? Хорошо, мы хорошо положили основание по времени, достаточное. Теперь ответим на ряд вопросов. Будем не торопясь, последовательно двигаться, отвечая на ряд вопросов. Потому что сейчас очень важно обращать внимание на детали. Вопрос первый, на который мы будем сейчас отвечать. О чем в период своего земного служения всегда ревновал Дух Господа Иисуса? Еще раз отмечу. О чем в период своего земного служения всегда ревновал Дух Господа Иисуса? Я так немножко забегая вперед, авансом скажу, что это тот же Дух, который сейчас в вашем духе. Ответ мы найдем в следующих словах Господа Иисуса. Иоанна 6 глава, 38 стих. Иисус говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Знаете, я всегда этот стих беру за основу, в первую очередь, применение к себе. Это очень твердо выставляет мне мою позицию. Давайте скажем на себя: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть это помогает мне, знаете, не устраивать в моей жизни эксперимент. Если я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, значит, мне нужно узнавать волю Его. Потому что воля Его для меня есть благая, угодная и совершенная. В воле Его для меня нет экспериментов. Воля Его для меня, я благословен. Воля Его для меня, я обеспечен. Воля Его для меня, воля Его для меня, воля Его для меня. Поэтому Иисус обозначил: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И возьмем еще один стих, и потом снова вернемся к нашему вопросу. Иоанна 5 глава 19 стих. Иисус говорит: «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, Отец, то и Сын творит так же». Еще раз вопрос. О чем в период своего земного служения всегда ревновал Дух Господа Иисуса? Ответ очень прост, и он наглядный. Дух Господа в всегда ревновал о исполнении определенной для него лично воли Бога Отца. Взять, брат Олег, а мне что с того? Сейчас я потихоньку вас подвожу. Мы же говорим о том, о чем он с вами говорит. Брат Олег, а что Дух Господень со мной говорит? Подождите, а с кем ему еще говорить? Вы куплены дорогой ценой, с кем говорить? Если, как вас привести к послушанию, если с вами не говорить? Поэтому Сын Божий Иисус выбрал творить только определенную для Него волю Бога Отца. Она была для Сына приоритетом всегда и во всем. В свою очередь, Дух Отца в Духе Сына направлял Дух Сына каждый день, открывая Ему свою волю, как в отношении Его, так и в отношении всего, что происходило вокруг Него. Иоанна 5:20, Иисус сказал: «Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам». Отец никогда не скрывал от Сына и не скрывает от Его детей свою волю. И возьмем еще один стих, Иоанна 7:17, там говорится: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает». Брат Олег, тогда почему большинство не знает? А потому что большинство хотят, чтобы Он творил их волю. Ну, так получается. Ну, брат Олег, если Богу угодно, Он сам не откроет свою волю. Не, послушайте, Иисус – стандарт и образец. Он для нас истина, явленная в вопросе послушания. Мы видим, что Сын Божий выбрал творить волю Отца. Отец не навязывал свою волю Сыну. Он выбрал. И это для нас образец. Воля Творца – это не то, что будет навязываться Его творению. Воля Творца – это дар Его творения. Вы можете выбрать этот дар и начинать с Духом истины заходить в этот дар. А можете представить Творцу, что для вас лучше, и рассказывать Ему, как и что для вас лучше, и где для вас лучше, и применять еще стихи из Писания, чтобы пропихнуть это Творцу в Его волю. Что чаще всего и делают. Поэтому, можно задать такой вопрос, когда Дух Отца показывает свою волю своему Сыну? Всегда и везде. Я всегда рассматриваю учение Иисуса в первую очередь как показатель того, чем руководствовался Он. Поэтому для меня вот слова Иисуса, Матфея 6:34, это в первую очередь слова, которыми руководствовался Он. А значит, для меня они являются уже не просто записанными, а для меня они являются тем, к чему лучше привязаться, чтобы не устраивать эксперимент. Смотрите, что Он сказал. Не заботьтесь о завтрашнем дне или не придумывайте, что в нем делать. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, если вы будете внимать Духу истины. Я отмечу, это очень важный момент. Довольно или достаточно для каждого дня определенной уже Творцом своей заботы. Послушайте, в Боге, в Его мудрости расписан каждый ваш день. Каждый день. Как сказал Дух Божий через царя Давида, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Поэтому Дух Бога Отца каждый день вел Дух Сына в том, что и где Ему делать, и что и где Ему говорить. О чем ревновал Дух Господа всегда и везде? О том, чтобы творить волю Отца. Я буду делать на это ударение, чтобы это закрепилось в вашей душе, чтобы вы прекрасно понимали, о чем он говорит сейчас. О, брат Олег, со мной он любит поговорить на разные темы. Послушайте, ну вообще земная жизнь не такая продолжительная, чтобы сейчас с вами говорить на разные темы. А тем более, если учесть, что на этой земле находится тот, кто пришел украсть, убить и погубить, то говорить с вами на разные темы – это захламлять ваш ум, и так захламленный. Я более чем уверен, я имею внутреннее свидетельство в своем духе, что Дух истины сейчас настолько радикальный, настолько в этом плане жесткий, что он понимает, что если не выставить очень жестко это направляющее, то все остальное будет просто даже не отмечено. Знаете, когда Савл, идущий в Дамаск, спросил, что повелишь Господи сделать, то в свете того, что он услышал, он понял, все, что он знал, хлам. Мы будем еще об этом говорить, возможно, там или в третьей, или в четвертой, как Дух Святой будет угодно, встречах. Поэтому еще раз отмечу, что Дух Бога Отца каждый день вел Сын, Дух Сына в том, что и где ему делать, и что и где ему говорить. То есть Дух Бога Отца и Дух Сына Иисуса были одно целое в воле Отца. Вот это ключевой момент. В период его земного служения и остаются одно целое в воле Отца в период его небесного служения. Вот где достигается единство. Единство достигается только в его воле. Только в его воле. Единство с Духом Господа не достигается в вашей воле. И в вашей воле вы его никогда не достигнете. Всякий раз, представляя Господу свою волю, вы фактически в какой-то степени выходите из единства. Да, Дух Господа будет трудиться над вами, чтобы все-таки вернуть вас в свою волю. Но если вы будете постоянно навязывать ему свою волю, то есть огромная вероятность, что у вас не будет единства, а значит и взаимопонимания, а значит и единомыслия. Итак, что мы с вами видим? Что Дух Бога Отца и Дух Сына были одно целое в воле Бога Отца. Были одно целое в период его земного служения, остаются одно целое в период его небесного служения. Поэтому Иисус Господь сейчас одесную Отца для исполнения воли Бога Отца. Закрепились. Вопрос второй. Дух Сына Божьего, Господа Иисуса, после того, что Он сделал на кресте, после того, что Он сел одесную Отца, изменился? Еще раз вопрос задам. Дух Сына Божьего, Господа Иисуса, после того, что Он сделал на кресте, после того, что Он сел одесную Отца, Дух Господа Иисуса изменился? Нет. Послание к Евреям 13:8 сказано: Иисус Христос, а значит и Его Дух, вчера и сегодня и вовеки тот же. А теперь вопрос: Он не изменился в чем? Он не изменился в стремлении исполнять волю Отца. То есть Дух Господь не изменился в отношении воли Бога Отца. Как период своего земного служения, Он фокусировал все на волю Бога Отца, так и в период небесного служения. Воля Отца остается первичной. А это говорит о том, что Дух Господа не изменился и в намерении, а значит творить только волю Бога Отца. А теперь внимание, вопрос третий. Где сейчас, это сложный вопрос, где сейчас на земле пребывает Дух Господа Иисуса? Читаю вам то, что Дух Господа Иисуса сказал через апостола Павла и записал в первом послании к Коринфянам. 1 Коринфянам 6:17. А соединяющиеся с Господом или с Его Духом, а это произошло через молитву покаяния, есть или становится один Дух с Господом. То есть Дух Господа Иисуса соединен с Духом, рожденного свыше, а через Него рожденный свыше Дух соединен с Духом Бога Отца. Еще раз отмечу, это важный момент. Дух Господа Иисуса соединен с Духом, рожденного свыше. А через Него, через Дух Господа Иисуса, через то, что вы соединились с Духом Господа Иисуса, ваш Дух соединен с Духом Богом Отца. Вы скажете «и». Поэтому, приняв в свой Дух, Дух Господа Иисуса, вы сразу приняли Дух Бога Отца, в котором, в Духе Господа Иисуса, вы одно целое и с Духом Бога Отца. Как написано «вселюсь в них». Вы стали одно целое. Поэтому Дух Господа Иисуса сейчас совершает свое небесное служение на земле. Вы и через Дух, рожденного свыше. Вас. А теперь, внимание, вопрос. О чем всегда ревновал Дух Господа Иисуса? Дух Господа всегда ревновал о исполнении воли Бога Отца. Внимание, важный вопрос. Тогда о чем будет говорить Дух Господа Иисуса сейчас, Духу, рожденному свыше? Только о воле Бога Отца. Больше ни о чем. Ни о чем. Не, я не говорю сейчас, что вы не можете задавать ему самые разнообразные вопросы. И вы можете на это тратить много времени, а еще больше времени на то, чтобы ожидать ответы на те вопросы, которые неуместны и некорректны. Может быть, гораздо лучше для вас узнать, о чем он будет говорить с вами, и говорить с ним на предмет только этого. Это поможет вам, во-первых, не устраивать со своей жизнью эксперименты, не тратить время на то, на что его тратить вообще не надо. Поэтому, как отметил Иисус в период своего земного служения, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Это значит, что Дух Господа Иисуса в духе рожденного свыше говорит ему только о воле Бога Отца для него лично. Это настолько твердое основание, это настолько твердая истина, как Писание говорит, что он есть краеугольный камень, в котором разбивается всякая глупость и на котором утверждается всякое здание. Я верю, что то, что вы сейчас услышали, если вы к этому отнесетесь достаточно практично, это поможет вам не устраивать, знаете, болтовню в молитвенной комнате о всем. Знаете, как я иногда слышу молитвы, это бомбежка небес. Это, знаете, как спортлото 1, спортлото 2. Вот то кидают туда все подряд. Там походу верят, что что-то долетит. Но если не долетит ничего, значит не время. И вот так время идет, годы уходят. А результаты? А изменения? Давайте скажем на себя, я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Вы теперь понимаете, о чем он с вами говорит? Для того, для чего вы сошли с небес, о том он с вами говорит. Он не будет с вами говорить о чем-то другом. Если вы сошли с небес для того, чтобы творить его волю, то о чем с вами важно говорить? А оно даже логично само по себе. Другое дело, да, я согласен. Послушайте, мы когда прибежали к Богу, в большинстве случаев мы прибежали с огромной радостью, что нам сказали о том, что есть теперь тот, кто будет заниматься нашими нуждами. И рисовать нашу волю. Мы так обрадовались этому, что когда мы заскочили в этот паровоз веры, мы готовы были, знаете, там тормошить эти небеса, чтобы только наша воля исполнялась. Опять, детство есть детство, да, оно всегда имеет место. Я вот смотрю сейчас на своего сына Елисея, я вижу его порядок ценностей. Его весь порядок ценностей замкнут на его волю. Все, его интересует только его воля, больше ничего. Даже если при этом отношения с мамой или со мной будут расторгнуты. Но он не понимает, что творит, потому и было сказано в свое время Иисусом, и еще из одним из последователей, простим, ибо не ведают, что творят. Вот не ведают, что творят. В большинстве случаев не ведают, что творят. Потому что, как если бы каждый из нас, читая молитву покаяния, осознавал, что молитва покаяния – это молитва, открывающая дверь в волю Творца, то после молитвы покаяния меня больше бы интересовало, что там находится и что я должен начать уже делать, чтобы эта воля Творца начала накладывать отпечаток на мою жизнь, влиять на мою жизнь, изменять мою жизнь. То есть что-то должно со мной происходить, потому что я выбрал творить волю Творца. Но я не знал этого. Ну, об этом и тогда и многие не знали. И сейчас-то немногие, знаете, знают об этом. Я иногда общаюсь с некоторыми пастырями, они смотрят на меня и говорят, откуда у вас это? А в Иисусе это было всегда. Просто Иисуса не изучали, изучали апостола Павла. Потому и не видели это. А в Иисусе это всегда же было. Просто Иисуса всегда рассматривали только как Спасителя. Знаете, буквально выглядит так. Иисусу пришили бирку на спину, Спаситель. Все остальные темы не интересовали. Стандартный образец, ну, можно еще, знаете, там, ходатай. Пусть за нас ходатайствует. Все, пусть за нас ходатайствует. Посредник, адвокат, да, пусть будет. Советник, ну, так, поскольку, там, все. Все, ну, вот так, знаете, мы создали в свое время по невежеству и по младенчеству удобного для нас Спасителя. Я даже не Господа, потому что это близко до меня. Удобного для нас. Ну, такой, который нам подходит. А на самом деле он таким и не был, и не будет. Другое дело, что этот, знаете, лояльный подход, как гуманный подход подвел нас к тому, что мы стали изучать в нем только то, что нас интересует. И если в нем не было того, что нас интересует, то мы чаще всего изучали того, кто нам понятный. А это блудный сын, это ошибки служителей, период Ветхого Завета. Итак, спасение духа человека – это то, через что дух человека вошел в волю Духа Бога Отца. Вопрос. Рожденный свыше дух вошел в волю Творца, чтобы о ней только знать? Или чтобы таковая была исполнена им? Послушайте. Каждый дух, воскресший из мертвых, восстановленный волей Творца, введен в волю Творца не чтобы о ней знать, а чтобы ее исполнять. Еще раз, если мы рассматриваем Иисуса как стандарт-образец, то мы видим, что в период его земного служения Иисус не только узнавал, но и имел и обеспечение для ее исполнения. Это стандарт и образец. Послушайте, когда Отец информирует вас о своей воле, то сама информация, которую он вам дает о своей воле, несет в себе и все необходимое для ее исполнения. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но совершает все то, для чего я послал его. Поэтому каждое знание о воле Творца для вас лично уже имеет в себе определенное обеспечение для ее выполнения. Но без вашего применения веры оно работать не будет. Потому сама по себе информация или само по себе знание не несет в себе послушание, пока вы не начнете его исполнять. Поэтому в период своего земного служения Иисус ревновал духом, ревновал о исполнении воли Бога Отца, о которой Отец информировал каждый день во всякое место. Во всякое время, на всяком месте. Во всякое время и на всяком месте. Поэтому Иисус находился в воле Отца и был одно целое в воле Отца с Отцом в Его воле. Именно одно целое и делала их воля Отца. Поэтому исполнять волю Отца, как Творца, на этой земле, без участия Иисуса как Господа, потому что и через его дух вы ее узнаете. Невозможно. Поэтому Иисус сказал, это Ефесянам 6:10, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Само укрепление возможно только в одном случае, когда вы узнаете волю Творца и при содействии Господа ее реализуете. Тогда вы видите Господа в Его воле, воле Творца и укрепляетесь тем, что Он ее делает. Итак, Иисус, поставленный Богом, быть Господом над всем творением, чтобы воля Творца для каждого человека могла быть исполнена на земле, как на небе. Заметьте, у небесного служения Иисуса как Господа есть вполне конкретное назначение. Чтобы воля Творца, заметьте, Его воля, не ваша воля, чтобы воля Творца была исполнена на этой земле или в этой враждебной среде, как на небе. Это тоже очень важно знать. Поэтому Дух Господа в Духе Рожденного Свыше говорит ему о воле Бога Отца. Для него лично. Так и написано. Римлянам 8:14. Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Я верю, что вы сейчас получили очень, знаете, такой достаточно емкий ответ, по какой причине общение с Духом Господа на сегодняшний день не актуально. В большинстве случаев не актуально не потому, что в нем не нуждаются. А в большинстве случаев не актуально, потому что у рожденных свыше столько желаний, и так много желаний, какую волю они хотят представить Господу, что, естественно, говорить о воле Господа, ну, просто нету ни времени, ни возможности. Поэтому на сегодняшний день рожденные свыше больше изучают обетование, как Богу представить свою волю обоснованно, чем изучают то, как узнать Его волю, уже обоснованную. Опять, это не в упрек сказано. Это не в упрек сказано. Я ни в коем случае сейчас не упрекаю тех, которые изучают, как применять веру к своей воле, чтобы представить ее Богу. Я сейчас ни в коем случае. Я просто сам был раньше среди тех людей, которые искали пути, как представить Богу свою волю аргументированно на основании Его же слова. Это удивительная комбинация всегда была. Но тем не менее я это искал. Но я верю, что по милости Божией и при содействии Духа истины проливался свет на многие вещи. И я верю, что если бы я в то время Иисуса рассматривал как стандарт и образец, я бы сократил во времени этот путь. Потому что, ну, я считаю, что даже 5 лет – это много для того земного времени, в которое мы сейчас находимся. Но у меня чуть больше было по времени, когда я изучал многие аспекты, но не изучал их в свете Иисуса. Я их изучал в свете своей нужды. Это знакомая многим картина. Когда нужды толкают вас на изучение какой-то темы, когда нужды толкают вас принимать какие-то решения, когда нужды говорят вам, а уже исходя из того, что они вам говорят, вы решаете, что изучать, а что не изучать, чему внимать, чему не внимать. Я прошел этот путь. Благодарение Богу, что все-таки Бог открыл мне своего сына. Я верю, что это одно из самых величайших откровений для меня и наставлений. Это когда он стал открывать мне своего сына. И когда я его увидел, я понял, что все остальное хлам. Поэтому в какой-то степени я стал очень радикальным в плане того, когда мне начинают переводить в пример кого-то, кто не безупречный. Но это же сам апостол Павел, я не против его, но он не безупречный. Давайте изучать безупречного. Почему не изучать? Если бы о нем ничего не было, тогда да. Но о нем-то столько написано, и все истинно. Другое дело, надо тоже, опять-таки, сфокусировать на него внимание, обозначить с какой целью. А цель мы обозначили только одну. Мы изучаем его, чтобы исполнять волю Творца. Все. У нас не просто любопытство праздное, мы не просто хотим, знаете, давайте будем его изучать, чтобы закрывать ртом все рты всем другим деноминациям. Вот такие мы умные ребята. Нет. Мы изучаем его для того, чтобы, исполняя волю Творца, не устраивать со своей жизнью эксперимент, действовать наверняка, действовать точечно, действовать конкретно, чтобы, знаете, действовать уже так, чтобы не терять время на исправление ошибок. Ну, может, кому-то хочется, ну, пожалуйста, это их право, по сути. Благо мне, что я пострадал. Ну, тебе, может быть, от этого благо. Но мудрее ты от этого не станешь точно. Это уже конкретно известно. Хорошо, итак, вопрос. Господь Иисус своим духом говорит к рожденному свыше о воле Творца, когда и где? И всегда. Он никогда не замолкает на эту тему, потому что это единственная тема, в которой вы имеете будущность и надежду. Смотрите, как хорошо. Это единственная тема. Брат Олег, а если я спрошу у Господа Иисуса, как приготовить плов? Он расскажет тебе, только вложит правильный мотив. Правильный мотив. Послушайте, это тоже важный момент. Он не то, что скажет, не говори мне саму тему. Я буду говорить только просто про волю Творца. Но есть воля Творца для вашего желудка. Какой плов лучше кушать? Потому что он же есть и Творец вашего тела. Потому что вы планировали в этот плов залить литровую банку с мальцем. или комбижира кинуть полкило. И в этот плов можно было смело назвать вознесение. Или завтра встреча с Господом. Вот. Ну, многие так и делают, а потом удивляются, почему надо в молитвенной цепочке занимать место заранее, потому что они готовят плов. Дай Бог им мудрость. Я не про плов сейчас проблема. Я просто говорю, что Господь Иисус подскажет вам на любые темы, даст ответы на любые темы. Но все они помогают вам в первую очередь убирать лишние препятствия, чтобы вы поели этого плова. И вопрос исполнения воли Божией для вас не стал теперь последним, потому что вам надо еще принять исцеление, восстановить желудок, поставить клизму одну, вторую, ну, прочиститься там все, а потом говорить о воле Творца. Реабилитацию еще пройти как минимум 2 месяца после того, как вы поели этого плова. Чтобы вот этого всего не было, он хочет, чтобы то, что вы кушаете, не препятствовало реализации воли Творца. Еще раз считаем эти слова Иисуса, которые мы уже читали. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Мы говорим, что Он будет это всегда и везде. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее, определенное для вас лично, возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Возвестит или проинформирует вас. Итак, Дух Господа Иисуса в Духе рожденного свыше говорит ему о воле Бога Отца, их Творца, говорит всегда и везде. Вы, возможно, спросите, брат Олег, а почему я его не слышу? Давайте я обозначу вам 3 наиболее распространенных причины. И почему вы его не слышите? А почему вы его не слушаете? Слово «не слышите» я даже использовать не буду, потому что к вашему духу это неуместное слово. А вот почему вы его не слушаете, я вам 3 причины скажу. Причина первая. Вы не слышите, вы не различаете его голос среди множества кричащих в ваших уме нужд и потребностей. Потому что нужды и потребности имеют свойство кричать громче. Причина вторая. Вы больше заняты тем, как донести до Творца свою волю, чем знать Его. Это не в упрек все говорится вам. Это ни в коем случае не в упрек. Это все говорится с тем, чтобы вы понимали, что вам нужно остановиться и пересмотреть в первую очередь то, к чему я стремлюсь. Это моя воля? Это то, что я считаю для меня лучше? Или это все-таки мудрость, сходящая свыше? И причина третья. Для вашего ума слышать голос нужд и потребностей – это естественно. А вот голос Духа Святого, говорящего ваш дух, для вашего ума – неестественно. Поэтому есть какие-то моменты, связанные с волей Творца, которые в вашей жизни – без целенаправленного действия в его сторону не появится. То есть воля Творца для вас лично – это выбор. А Дух Господа Иисуса, говорящий вашему духу, это фактически тот, кто поможет вам ее исполнить. Не будет диктовать, не будет навязывать, но он будет говорить с вами только об этом. Еще раз отмечу, о чем говорит с вами Дух Господа? О том же, о чем Дух Господа ревновал в период земного служения Сына Божьего Иисуса. А он ревновал только о воле Творца. О чем говорит с вами Дух Господа? Только о воле Творца. Это говорит о том, что все остальное не является первичным. Это говорит о том, что на все остальное он не будет фокусировать ваше внимание. Это говорит о том, что если кто-то вам говорит о чем-то, что не является первичной волей для вас лично, это вполне возможно. Я не говорю, что это неправильно. Я не говорю, что это не по Писанию. Нет. Но оно является тем, что, возможно, сейчас будет вас захламлять. Просто захламлять. Знания, может быть, интересные. Я не сказал, что они неинтересные. Но для вас они являются определяющими в вашем послушании. В вашем послушании. И Дух истины, опять-таки, он не является, знаете, наблюдателем, что вы сейчас захламляете себе голову, и так захламленную. А он сидит в стороне, смотрит на вас, думает, ну, посмотрим, что из себя получится. Нет, он никогда такую позицию не занимает. Он всегда проливает свет, потому иногда вы слушаете эти знания, а вы потом не знаете, куда вы их втулить. Зато они хорошо выглядят, умно выглядят эти знания. О, это да, это такая трактовка, древнееврейский язык. Слава Богу, я стал еще умней. И еще больше непослушнее. Потому что вы захламили еще свой ум. Теперь вы отвлекаетесь сюда, а не отвлекаетесь на другие моменты. Хорошо, пусть Бог дает вам мудрости. Еще раз отмечаю, мы начали рассматривать с вами тему, о чем говорит Дух Господа, рожденному свыше Духу, в свете Иисус. И в свете того, что мы рассмотрели, это был маленький кусочек нашего изучения, очевидно, что Дух Господа Иисуса говорит Духу, рожденного свыше, только о воле Творца. Так как только там и только в воле Творца он будет единым с Творцом и будет находиться в послушании, и будет находиться под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, и только там он будет находиться на злачных пажитях. Поэтому пусть Бог дает вам мудрости, молитесь о том, чтобы это открывалось вам, и будем дальше об этом говорить, потому что эта тема несложная сама по себе. Так как у вас есть Дух истины, который с удовольствием вам поможет в изучении настоящей темы. Давайте поблагодарим Господа Иисуса. И также, конечно, напомню, что у нас есть проекты, которые целенаправленно на это направлены. Этот проект называется «Божественные встречи», которые проходят в Карпатах. И в мае, и в июне, и в июле будет еще 5 заездов тренировочных лагерей, где целенаправленно вы сможете приехать и выйти просто от всех отвлекающих факторов. Потому что дома, возможно, вам сложно. А здесь 5 дней вас никто отвлекать не будет. Поэтому приглашаем вас на божественные встречи в Карпатах. Информацию вы найдете как на сайте, так можете позвонить в миссию, узнать, получить более детальную информацию. Рекомендую вам сделать один заезд, а уже потом приобретя опыт. А цель этого заезда в этом году будет это. Если предыдущие заезды мы стремились к тому, чтобы приобрести опыт развлечения, то по ходу того, как приобретали опыт развлечения, я все больше приходил к тому, что важно не то, что он говорит, а важно, о чем он с вами говорит. Потому что то, о чем он с вами говорит, это есть ваше послушание. Поэтому мы подошли к тому, чтобы стремиться не просто научиться различать его голос, а научиться выполнять то, что он говорит. Можно пока сейчас не шуршать? Мы закончим, и потом будете шуршать. Поэтому в этом году, в этом заезде, мы будем работать с тем, как различать его голос и приобретать в этом опыт с целью получения заданий и приобреть и получения обеспечения для их реализации. То есть вот таких 3 пункта. Различение голоса с целью получения заданий и приобретения опыта для их выполнения. Поэтому приглашаю вас на божественные встречи в Карпатах. Со своей стороны звоните, чтобы получить более детальную информацию. Не придумывайте ничего. Приобретенный опыт там вы сможете положить в основании последующего приобретения опыта. Но это уже будет опыт, который хорошим будет основанием для следующего опыта. Давайте поблагодарим Дух Господа за настоящую тему. И пусть Он поможет каждому из нас всегда очень ясно различать то, о чем он говорит каждый день, всегда и везде в нашем духе. Спасибо тебе, Отец, за это учение, за ту мудрость, которая изливается прямо сейчас в душу каждого слушающего. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего. Я прошу, открой глаза и уши на твою волю. Я прошу, Отец, духом твоим, направь и высвободи этот материал, это учение для многих ушей во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что твое помазание открывает их глаза и уши, чтобы услышать это учение, получить исцеление души через откровение и эффективно применять его, слушая твой голос и выполняя твою волю. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо тебе за помазание, за служение твоего духа и за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Я разрушаю всякое влияние тьмы на их душу во имя Иисуса. И всякий хлам души да будет облечен во имя Иисуса. Да прольется свет на их душу. И хлам душе да станет очевиден во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое помазание, за служение твоего духа и за исцеление каждой души во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за благодать, благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни во исполнение Твоей воли. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса.